Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Россия требует от властей Грузии немедленно освободить трех офицеров. «Аль-Каида готовила теракт в Лос-Анджелесе», сообщил Джордж Буш. Владимир Путин собирается пригласить в Москву представителей «Хамас». МИД России требует от властей Грузии немедленно освободить трех российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. Власти Грузии заявляли, что депортируют офицеров, так как у них отсутствуют визы и паспорта. Вот как прокомментировал ситуацию командующий миротворческими силами в зоне конфликта Марат Кулахметов.
У всего миротворческого контингента Российской Федерации нет виз. Действуют соответствующие договоренности, в соответствии с которым мы здесь функционируем. Это в последнее время грузинская сторона стала искусственно создавать данную проблему.
Командование миротворческих сил и власти Южной Осетии утверждают также, что Грузия незаконно ввела в зону конфликта около 250 полицейских и военных. Глава Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил.
Контролируем полностью ситуацию, отслеживаем передвижение тех 250 человек, которые, опять-таки, в нарушении всех имеющихся договоренностей находятся в зоне конфликта. Они нами расцениваются как бандформирование. И в случае каких-то действий с их стороны, они будут уничтожены, это однозначно.
Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава опровергает эти утверждения.
Есть только голословные заявления на эту тему. Если они там были, то это же не 250 комаров. 250 комаров невозможно скрыть. А 250 человек как можно скрыть и 10 КАМАЗов?
Сказал Георгий Хаиндрава. В Ставропольском крае в четверг шел бой с группой боевиков. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в перестрелке погибли два сотрудника силовых структур. По предварительным данным, убиты и пять членов так называемого джамаата Шелковского района Чечни. Бой начался днем в одном из сел Нефтекумского района, недалеко от административной границы с Дагестаном. Вооруженная группа, численность которой пока неизвестна, была блокирована в двух жилых домах. Представительницы комитета «Голос Беслана» объявили голодовку в знак протеста против завершения судебного следствия на процессу по делу Нурпаши Кулаева, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В четверг суд во Владикавказе перешел к прениям сторон, было зачитано обвинительное заключение. Заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал для подсудимого смертной казни.
По совокупности преступлений окончательно назначить наказание Кулаеву Нурпаше Абурхашевичу путем частичного сложения наказаний в виде исключительной меры наказания смертной казни,
сказал прокурор. По версии следствия, Кулаев единственный оставшийся в живых участник нападения на школу в Беслане в сентябре 2004 года. В результате теракта погиб 331 человек, большинство из них – дети. В Чебоксарах в одной из воинских частей обнаружен мертвым солдат срочной службы, 19-летний Валерий Семенной. Причины смерти выясняются. В Краснодаре возбуждено уголовное дело против прапорщика, избившего сослуживца. Пострадавшему пришлось удалить селезенку. В четверг стало известно о еще одном случае неуставных отношений в армии. 7 февраля в воинской части под Уфой офицеры устроили бои без правил, в результате чего один солдат попал в больницу в критическом состоянии.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который планировала Аль-Каида. Об этом сообщил сегодня президент США Джордж Буш. По его словам, Аль-Каида собиралась организовать в 2002 году в Лос-Анджелесе такой же теракт, как в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Смертник должен был захватить самолет и направить его на небоскреб. Однако в начале 2002 года заговор удалось раскрыть. Разработчик операции был арестован в одной из стран Юго-Восточной Азии. В мусульманских странах не стихают бурные протесты, вызванные публикацией в европейских газетах карикатурным пророка Мухаммеда. Лидер группировки «Хезболлах» шейх Хасан Насралла, выступая перед многотысячной толпой демонстрантов в Бейруте, сказал:
«Не может быть и речи о каком-либо компромиссе до тех пор, пока не будут принесены извинения и парламенты европейских стран не примут закон, запрещающий оскорбление пророка. Задача лидеров исламского сообщества – потребовать законодательного запрета оскорбления пророка в западных СМИ. Если это не будет сделано, значит, они выступают за продолжение войны».
Это был лидер «Хезболлах». Президент России Владимир Путин призвал мусульманских лидеров остановить насилие и урегулировать ситуацию путем диалога между представителями различных религий.
Мы призываем руководителей мусульманских организаций и руководители мусульманских стран, которые столкнулись с насилием в последние дни в рамках так называемой войны карикатурной, как можно быстрее взять ситуацию под контроль, исключить всякое насилие и способствовать мирному диалогу между представителями различных конфессий.
Сказал Владимир Путин. Президент России собирается пригласить в Москву на переговоры представителей группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах в палестинской автономии. Владимир Путин заявил об этом в Мадриде на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Услышав о заявлении Путина, «Хамас» немедленно ответила согласием. Россия выполнит контракт на поставку комплексов противовоздушной обороны Ирану. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Дмитриев.
Контракт на поставку комплексов ПВО противовоздушной обороны, комплексов исключительно оборонительного характера, заключен, других переговоров не ведется. Этот контракт Россия обязана выполнять.
Сказал глава ВТС. Археологи обнаружили в Египте, в долине царей, новое нетронутое захоронение. Находка сделана в долине впервые со времени обнаружения знаменитой могилы фараона Тутанхамона в 22-м году. В погребении обнаружены 5 мумий в неповрежденных саркофагах и большое количество утвари. Погребение опечатано печатями фараонов 18-й династии. Археологи считают, что там, скорее всего, были захоронены члены семьи фараона или кто-то из высших жрецов. И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. Россия требует от властей Грузии немедленно освободить 3 офицеров. Аль-Каида готовила теракт в Лос-Анджелесе, сообщил Джордж Буш. Владимир Путин собирается пригласить в Москву представителей Хамас.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Послание министра обороны России к конференции по безопасности в Мюнхене. Жесткие слова. Металлургия Европы. Лидер останется один. История диссидентского движения в Болгарии. И кто убил Голливуд или роль продюсера в современном кино. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Международная конференция по безопасности, которая в минувший уикенд проходила в Мюнхене, привлекла к себе исключительно высокий интерес общественности. Причиной тому был не только высокий уровень участников, среди которых было немало министров обороны. Центральным событием конференции стало выступление канцлера Германии Ангелы Меркель. Этому выступлению посвятил свой материал Ефим Фиштейн.
Выступление Ангелы Меркель ожидалось с понятным нетерпением. Было ясно, что новый канцлер воспользуется случаем, чтобы представить собственный курс в области безопасности и, главное, отмежеваться от антиамериканской риторики своего предшественника. В обширной речи Меркель затронула множество проблем, волнующих мировое сообщество. Но лейтмотивом ее выступления было прекращение спора между союзниками по НАТО и восстановление престижа этой организации. Следует отметить, что конференция по безопасности в баварской столице Мюнхене всегда служила не только форумом для обмена мнениями по специальным вопросам, но и своего рода барометром в отношениях между странами-членами НАТО. В годы Холодной войны ведущая роль в оборонительном альянсе неоспоримо принадлежала Соединенным Штатам. Однако после распада организации Варшавского договора, объединения Германии и развала Советского Союза, Западная Европа отчасти перестала воспринимать Соединенные Штаты как гаранта собственной безопасности и демократических устоев. В некоторых европейских государствах, в частности в Германии, культивировалось представление о том, что Европа в состоянии сама обеспечить свою безопасность, не прибегая к помощи США. В силу этих обстоятельств климат на Мюнхенской конференции в последнее время начал ухудшаться. В этом году, в частности, благодаря выступлению Ангелы Меркель, наступил перелом. Начнем с репортажа нашего мюнхенского коллеги Александра Манхайма, следившего за ходом конференции.
Позиция прежнего красно-зеленого правительства Германии по отношению к НАТО иногда, мягко говоря, раздражала некоторых союзников, особенно американцев. Апогей недовольства вызвала ровно год назад, как видно, запущенная в роли пробного камня, речь канцлера Шредера, зачитанная на этом же форуме тогдашним министром обороны Штруком, в которой под сомнение была поставлена руководящая роль НАТО и содержался намек на создание альтернативной сугубо европейской оборонительной организации. После резкой реакции Соединенных Штатов и генерального секретаря НАТО Схефера, растерянный Штрук, а затем и сам канцлер, долго и запутанно пытались объяснить, что их неправильно интерпретировали, однако настроение было окончательно испорчено. Похоже, что после нынешней конференции по безопасности, благодаря выступлению на ней нового канцлера Ангелы Меркель, прежние диссонансы устранены и климат, царивший последние годы на этом форуме, однозначно потеплел. Германия готова в рамках трансатлантического партнерства и даже за пределами этого союзничества взять на себя большую ответственность в вопросе обеспечения свободы, демократии, стабильности и мира во всем мире. Все точки над «и» были окончательно расставлены, когда Ангела Меркель без обиняков заявила, что, по ее мнению, во всех важных стратегических и политических вопросах, а также в сложных решениях, касающихся Европы, первостепенная роль должна отводиться НАТО. Как сказал в беседе со мной после этого один из американских политиков, Германия опять восстановила свое лицо. И тут он не одинок. В частности, многие считают, что Германия сейчас должна взять на себя лидерство во всех вопросах, касающихся Европы. По мнению обозревателей, определенную роль в укрепившемся престиже ФРГ играет также то обстоятельство, что в отличие от прежнего правительства Герхарда Шрёдера, нынешнее под руководством Ангелы Меркель теперь не стесняется высказывать при необходимости конструктивную критику как в адрес России, так и самого Владимира Путина. Кстати, говоря о своего рода ренессансе НАТО, генеральный секретарь этой организации Схефер счел нужным предостеречь от возложения слишком больших чаяний на роль этого трансатлантического союза или от превращения его в своеобразное агентство по экстренным ситуациям в мире. В частности, он сказал: «Я не думаю, что НАТО должна выполнять роль мирового жандарма, и поэтому я не считаю, что НАТО превратится во всемирную организацию по проблемам безопасности». Эта взвешенная оценка будущей роли НАТО имеет, кроме прочих соображений, также и финансовую подоплеку. Министр обороны Соединенных Штатов Рамсфельд уже неоднократно высказывал свое недовольство тем, что, по его мнению, союзники по НАТО выделяют из национальных бюджетов слишком мало средств на модернизацию вооружений. Отвечая на этот упрек, Ангела Меркель сказала: «Мы, может быть, не сможем оправдать всех ожиданий, что касается финансовых затрат на оборону, но хочу заверить вас в том, что взятые на себя обязательства мы выполняем эффективно и с большой отдачей». В своей речи Ангела Меркель также подчеркнула, что Европейский Союз отнюдь не является конкурентом или противовесом ни Соединенным Штатам, ни НАТО. Значение партнерства между ЕС и НАТО постоянно возрастает. Европейская стратегия по вопросам безопасности, а также стратегическая концепция НАТО и национальная стратегия безопасности Соединенных Штатов представляют собой подходящую платформу для углубления диалога и выработки совместных действий по проблемам нашей общей безопасности. В этой связи положительный отклик участников конференции нашел также призыв Ангелы Меркель к странам НАТО разработать качественно новые стратегические концепции на смену прежним, принятым этой организацией в 1999 году.
Александр Манхайм уже сказал, что в позиции нового немецкого канцлера многие обозреватели усматривают перелом в отношениях между Европой и Соединенными Штатами. Почему? Адресуем этот вопрос одному из таких обозревателей, Александру Рару из Германского совета по внешней политике.
Госпожа Меркель делает все для того, чтобы дистанцироваться от прежней политики ее предшественника Шрёдера. Шрёдер в прошлом году попросил своего министра обороны зачитать свою программную речь по поводу будущего НАТО, в котором он вообще поставил под вопрос эту военную организацию, считая, что Америка и так действует только в коалиции с странами, которые ее поддерживают, что, дескать, НАТО уже в той прежней роли ни Америки, ни вообще миру не нужна, что нужно подумать о том, чтобы, может, переобразовать ее в более политическую организацию, типа ОБСЕ. Госпожа Меркель выступает с тех пор, как она пришла на пост канцлера, за усиление, укрепление трансатлантических отношений, для того, чтобы исправить опять отношения с Бушем и встроить Германию опять назад крепко в структуры Запада. Поэтому она будет выступать за другую НАТО, за прежнюю НАТО, за традиционную НАТО. И где-то, я думаю, будет тоже поддерживать, скажем, американскую политику и политику новых членов НАТО, расширение этой организации дальше на восток.
Другим выступлением, которое сразу же оказалось в центре внимания не только экспертного сообщества, но и широкой общественности, стала речь российского министра обороны Сергея Иванова, выдержанная в необычно резких выражениях. Так, в частности, Сергей Иванов заявил о том, что любое дальнейшее восточное расширение НАТО будет рассматриваться Россией как угроза ее безопасности и повлечет за собой ответные меры. Чем объяснить такую бескомпромиссность в высказываниях российского министра обороны?
Это не первое заявление Сергея Иванова такого рода. Он выступает от российского руководства всегда с довольно жесткими заявлениями, с иногда угрожающими заявлениями. Так было и 5-6 лет тому назад, когда он вошел в должность секретаря Совета Безопасности. Я бы не переоценивал эти его заявления, потому что во многом и потом президент сам не поправляет, но где-то нейтрализует, потому что для Путина отношения с Западом по-прежнему, как мне кажется, являются очень важными. И поэтому конфликта открытого из расширения НАТО, скажем, на кавказские страны, я думаю, не будет. Так же, как и не было конфликта между Россией и Европейским Союзом и Америкой после расширения НАТО на прибалтийские страны. Но есть одно большое «но». Естественно, я думаю, что расширение НАТО на Украину, что преследуют некоторые американские политические круги, произведет действительно эффект новой бомбы в отношениях России и Запада. Потому что если восточная Украина будет ощущать себя частью НАТО, а там население выступает открыто против такой интеграции страны в НАТО, я думаю, проблемы просто наяву.
Любопытно, что многие кремлинологи, и в том числе сам Александр Рар, высказывали убежденность, что Сергей Иванов приехал на Мюнхенскую конференцию не только как министр обороны, но и как весьма вероятный преемник Владимира Путина на посту президента России. Как согласуется это с тоном его выступления с трибуны конференции?
Я думаю, что это действительно программное заявление Иванова, но это к тому же тоже сигнал Западу, что если придет к власти Иванов, то язык, во всяком случае, в отношениях будет более жестким. В то же самое время я еще раз подчеркиваю, что Иванов выступал в свое время против вхождения вообще американских военных советников в ту же Грузию, против быстрого вывода российских баз из Грузии. Достаточно тоже ультимативно говорил, что если вы сделаете это, то у нас будут обратные шаги. Нет, я думаю, что Россия согласилась и здесь тоже на многие компромиссы. В то же самое время я должен сказать, что действительно Иванов должен рассматриваться вместе с Дмитрием Медведевым как наиболее вероятный кандидат на пост президента в 2008 году. Сегодня он во многом играет кремлевскую игру. Он говорит более жесткие вещи, в то время как есть более либеральные политики, такие как Кудрин, Греф, но и сам Путин, которые всегда выступают в конечном итоге за компромиссы и за более сближенные отношения с Западом. Но я не могу исключить, что если ситуация так будет развиваться, и действительно такая страна, как Украина, станет членом НАТО, то в самом российском обществе и в элите потребность к более жесткой политике по отношению к Западу, даже, может быть, к какой-то конфронтативной политике появится. И тогда такой политик, как Иванов, будет избран на пост президента. Я в этом почти что уверен.
Таково мнение директора программ России и СНГ Германского совета по внешней политике Александра Рара.
С Александром Раром беседовал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Крупнейшая металлургическая компания мира Mittal Steel, возглавляемая предпринимателем из Индии, недавно предложила купить за 23 миллиарда долларов своего ближайшего конкурента – европейскую компанию Arcelor. На ее заводах в нескольких европейских странах работают почти 80 тысяч человек, и поэтому сделка тут же стала предметом обширных дебатов не только на уровне правительств, которые высказывались против, но и Европейской комиссии, которая пока, в принципе, не возражает. Состоится объединение или нет, сама его перспектива отражает главную тенденцию в мировой металлургии, одной из самых раздробленных отраслей мировой промышленности. И эта тенденция затронет и Россию. Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
По резонансу, вызванному им в европейских столицах, предложение Middle Steel уступает в последние дни разве что скандалу с карикатурами. Arcelor была образована в 2002 году в результате объединения крупнейших металлургических производств четырех европейских стран – Франции, Люксембурга, Бельгии и Испании. И сегодня количество работающих на заводах компании во Франции, Испании и Бельгии исчисляется десятками тысяч человек, а в Люксембурге она крупнейший в стране работодатель. Но опасения, высказываемые в европейских столицах, касаются не только возможных сокращений персонала. Кстати, Миттал поспешила заверить, что их не будет. Проблема, по мнению и руководства Arcelor, и европейских политиков, в том, что в случае совершения сделки самая крупная металлургическая компания и Европы, и всего мира, по сути, будет контролироваться одной единственной семьей – индийского предпринимателя Лакшми Миттала, который занимает ныне третью строчку в рейтинге богатейших людей мира. Семье принадлежат примерно 88% акций компании, и лишь остальные 12% обращаются на рынке. А в руководстве компании, помимо самого 55-летнего Лакшми Миттала, его 30-летний сын, занимающий пост главного финансиста. Более того, Middle Steel, производя стали больше всех в мире, тем не менее уступает Arcelor по объему выручки, и руководители европейской компании высказывались уже в том смысле, что Middle Steel, объединяя менее технологичные заводы в странах Восточной Европы и Азии, производят потому и менее качественные сорта стали, и теперь стремится, мол, обрести более современные заводы Arcelor. Насколько это соответствует действительности? Наш первый собеседник из Германии, руководитель отдела Рейнско-Вестфальского института мировой экономики в городе Эссен, Роланд Дзерн, к которому обратился корреспондент Радио Свободы в Мюнхене Александр Манхайм.
Именно так. Arcelor производит в первую очередь высококачественную листовую сталь для автомобильной индустрии, в то время как основа выпуска Metal Steel – менее технологичная продукция, например, сталь для строительных конструкций. Таким образом, на мировом рынке они друг друга как бы дополняют. Правда, два года назад Metal Steel купила американскую компанию International Steel Group и теперь стала ведущим поставщиком стали для американской автомобильной промышленности. На европейском рынке Metal Steel почти не представлена, зато доминирующие позиции занимает компания Arcelor.
Middle Steel и Arcelor, возможно, и дополняют друг друга с точки зрения эффективности производства, но шумная кампания вокруг этой сделки инициируется в первую очередь политиками.
Не забывайте, что Arcelor – это корпорация, состоящая из национальных компаний трех стран, и уже из чисто политических соображений ни одна из них не готова к тому, чтобы Metal Steel стала значимым игроком на европейском рынке. С другой стороны, для менеджмента Arcelor вся шумная кампания вокруг этой сделки сегодня – прекрасная возможность повысить ее цену. Но что касается слухов о закрытии европейских предприятий Arcelor, если сделка состоится или переводе их производства в более дешевые страны, то я не думаю, что это произойдет. Ведь Metal Steel заинтересован как раз в обратном, в сохранении европейских заводов, производящих высококачественную сталь, чтобы в свою очередь сохранить клиентов в Европе. Металлургические комбинаты в Восточной Европе, по крайней мере на данном этапе, производить подобную продукцию просто не в состоянии.
Как только Arcelor заявила свое первое «нет» предложению Middle Steel, некоторые эксперты обрисовали ситуацию так. Мол, в этой сделке сошлись две бизнес-стратегии современной металлургии. Первая, от Middle Steel, направлена на сокращение любых возможных издержек. А вторая, от Arcelor, предусматривает, как и раньше в Европе, значительно большую степень социальной защищенности работников. Если говорить о России, то крупнейшие металлургические заводы страны почти без исключения – градообразующие предприятия со всеми вытекающими из этого социальными последствиями, еще более чувствительными, чем в случае европейских заводов Arcelor. Значит ли это, что их, условно, конечно, следует относить к придерживающимся той же европейской стратегии? Из Москвы старший аналитик по металлургии из финансовой корпорации «Уралсиб» Вячеслав Смоленинов.
Да, в целом такая аналогия справедлива, и, естественно, наши сталелитейщики это полностью осознают. Что касается возможности для сокращение, например, персонала на этих заводах, то они есть, и персонал потихонечку сокращается от года к году. И это характерно для любых крупных компаний в любых регионах российских. Но при этом нельзя все-таки говорить, что Arcelor хоть как-то похож на российские сталелитейные заводы, потому что и уровень производства у Arcelor другой, имея в виду, что продукты у них более высокой добавки. добавленной стоимости для других потребителей, в то время как добрая половина того, что производят российские сталелитейные заводы, это, по сути, сырьевая сталь. И здесь они скорее похожи на металл. Но в отношении социальных последствий, да, наверное, это справедливое заявление.
Производство стали в мире в 2005 году увеличилось почти на 6%. Причем 80% этого роста пришлось на долю одного лишь Китая. Объем китайского производства стали составил 350 миллионов тонн. Это почти вдвое больше, чем в Европейском Союзе, почти втрое больше, чем в Северной Америке или Японии, и, наконец, почти в 6 раз больше, чем в России. Доля Китая в мировом производстве стали всего за один год увеличилась с 26 до 31%. Но при этом даже ведущая металлургическая компания Китая, Shanghai Baosteel, не входит в первую пятерку крупнейших в мире, производя вдвое меньше стали, чем одна Mittal Steel, или в полтора раза меньше, чем Arcelor. Черная металлургия вообще одна из наиболее фрагментированных, раздробленных отраслей мировой промышленности, и потому ее консолидация – процесс неизбежный, говорит руководитель Союза металлургических предприятий Германии Дитер Амелинг, Дюссельдорф.
Сталелитейная промышленность мира находится лишь на начальной стадии консолидации. Судите сами. На долю 5 самых крупных производителей стали в мире приходится 19% мирового ее производства, в то время как на долю 5 крупнейших алюминиевых компаний приходится 47% мирового производства. В других отраслях концентрация еще значительнее. 5 самых крупных автомобильных компаний производят 2/3 всех автомобилей в мире. А всего 3 ведущих горнодобывающих компаний поставляют мировой металлургии 70% всей необходимой ей железной руды. Но в самой металлургии все пока иначе. Даже если сделка Mittal Steel и Arcelor состоится, на долю объединенной компании придется не более 13% мирового производства стали. Как видите, по сравнению с другими отраслями, здесь все еще очень низкая концентрация производства.
Mittal Steel уже купила несколько крупных металлургических комбинатов в странах Восточной Европы, а самое последнее по времени ее крупное приобретение – покупка почти за 5 миллиардов долларов комбината «Криворожсталь» на Украине осенью прошлого года. В конкурсе по его продаже Mittal Steel обошла все ту же европейскую Arcelor, причем Лакшми Mittal признавался позже, что именно это противоборство стоило ему примерно 2 миллиардов долларов. Украинский завод и крупнейшие металлургические комбинаты России весьма похожи, ведь они создавались централизованным планированием в рамках единой страны. А посему нетрудно предположить интерес Mittal Steel и к российской металлургии. Представим, очень условно, конечно, что она купила бы Магнитку, Северсталь или Новолипецкий комбинат. Стало бы Mittal менять профиль и объем его производства? Или в этом, с точки зрения стороннего эксперта, у нее нет особой нужды? Мнение Вячеслава Смоленинова, аналитика финансовой корпорации «Уралсиб», Москва.
Я не считаю, что Mittal стоит менять как-то профиль, если событие произойдет. Дело в том, что главная отличительная черта и российских, и украинских производителей стали – это низкозатратное производство, это низкие экологические требования по выбросам в атмосферу. И таким образом здесь можно дешево делать сталь. Перекатывать эту заготовку и производить из нее готовые продукты, Mittal, естественно, стал бы, наверное, на финальных своих рынках – европейских, американских, потенциально, может быть, на рынках в Азии. Но именно в этом они были бы заинтересованы. А учитывая, что то, что поставляется на внутренний российский рынок, это все-таки продукция с более высокой добавленной стоимостью, чем то, что идет на экспорт. Как раз профиль, ну, крупного, будем говорить, российского металлургического завода, он абсолютно вписался бы в стратегию Mittal. И я думаю, что эта компания смотрит на российские заводы. И я не исключаю, что такие переговоры ведутся. Другой вопрос, как это все будет воспринято на уровне именно социальной защищенности, политической составляющей. Но это уже детали.
Mittal Steel сегодня производит больше стали, чем все российские металлургические компании вместе взятые. Но даже если сделка с бельгийско-французско-испано-люксембургской Arcelor состоится, объединенная компания, хотя и будет производить стали втрое больше ближайшего конкурента, японской компании Nippon Steel, третьей в мире на сегодня, окажется весьма небольшой в масштабах всей отрасли, лишь 11-12% мирового производства. Ну а сама сделка будет теперь обсуждаться в парламенте Европейского Союза.
Это был Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа. «Поверх барьеров» – премьера радиопьесы Игоря Померанцева «Краткий разговорник для приезжих». Первый выход в эфир в пятницу в 9 вечера, повторы в субботу в 2 пополудня и в воскресенье в 8 утра. Время московское.
Батальон! Марш!
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Ставропольском крае в перестрелке убиты 2 сотрудника силовых структур и 5 членов так называемого «Джамаата» Шелковского района Чечни. Бой начался днем в одном из сел на границе с Дагестаном. МИД России требует от властей Грузии немедленно освободить 3 российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. В Чебоксарах в одной из воинских частей обнаружен мертвым солдат срочной службы. Причины смерти выясняются. В Краснодаре возбуждено уголовное дело против прапорщика, избившего сослуживца. Пострадавшему пришлось удалить селезенку. Российское представительство Пен-центра, возможно, будет закрыто, заявил в интервью «Радио Свобода» его руководитель Александр Ткаченко. От Пен-центра требуют в течение 5 дней заплатить 2 миллиона рублей налога на землю. Ткаченко уверен, что истинная причина политическая. Виктор Ющенко намерен после парламентских выборов 26 марта объявить референдум по новой Конституции. Президент Украины сообщил об этом, выступая в Верховной Раде. Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который в 2002 году планировала Аль-Каида. Об этом сообщил президент США Джордж Буш. Президент России Владимир Путин собирается пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах в палестинской автономии. Путин заявил об этом на пресс-конференции в Мадриде. В секторе Газа похищен военный атташе Египта. На севере Пакистана, в городе Хангу, смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли по меньшей мере 32 человека, более 50 ранены. В Стамбуле в результате взрыва бомбы ранены 16 человек. Бомба взорвалась в интернет-кафе, которое часто посещали полицейские. Нигерия на пороге эпидемии птичьего гриппа. Птичьим гриппом поражены уже 4 птицефермы на севере страны. Это были главные новости. Коротко.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. История диссидентского движения в Болгарии и роль продюсера в современном кино. Пражская весна и польская солидарность – это те главы истории бывших социалистических стран Европы, которые практически не надо объяснять даже молодежи. Но что известно в России о диссидентском движении в Болгарии? Недавно в свет вышел сборник «Диссидентское движение и оппозиция в странах Восточной Европы в период коммунистического режима». О болгарской главе сборника рассказывает Людмила Алексеева.
Моя сегодняшняя собеседница Димитрина Петрова, автор статьи о Болгарии в этом сборнике. Я читала ее статью с захватывающим интересом. Оказалось, что, несмотря на отсутствие контактов между гражданами СССР и Болгарии, и диссидентское движение, и политическая оппозиция в наших странах развивались по очень похожим сценариям. Видимо, здесь сказалась схожесть режимов. Димитрина так пишет об этом в своей статье.
Диссидентская субкультура, подобная советской, стала развиваться в конце 60-х и особенно после 1968 года. Это была прежде всего внутрипартийная оппозиция против автократического режима Живкова, старая антикоммунистическая оппозиция и, наконец, обстоятельства не последние по важности, сказалось влияние диссидентского движения в других социалистических странах. Альтернативное официальному общественное мнение, которое никогда не было полностью уничтожено, повсеместно усилилось в конце 70-х и в 80-е годы. Это были передаваемые из уст в уста бесконечные анекдоты, высмеивавшие режим, распространение запрещенных книг, бардовские песни, споры в кафе и на кухнях, слухи, а в 80-х годах даже семинары или что-то вроде этого.
В Болгарии, как и у нас, сначала возникали подпольные группы, затем началось диссидентское движение. Но массовые выступления в Болгарии произошли уже под прямым влиянием перестройки в Советском Союзе. Первые массовые демонстрации подготовила общественная организация «Экогласность», и они проходили под экологическими лозунгами. В СССР все началось с протестов против проекта поворота сибирских рек на юг, и первые демонстрации были направлены против загрязнения воздуха в больших городах вредными выбросами промышленных предприятий. Но давайте послушаем Димитрину Петрову, что происходило в Болгарии в 50-е и 60-е годы.
Были у нас оппозиционные действия отдельно взятых людей, даже были оппозиционные группы, которые были разгромлены. Есть несколько ярких примеров диссидентов 60-х годов, которые погибли в тюрьмах, которые были убиты властями, о которых мало знается. Уже к 70-м, так же, как и в остальных странах тогда соцлагеря, были реакции на вторжение в Чехословакию.
А первые подпольные организации где появились? В столице или в провинции?
Первые группы создались в провинции такими людьми, как Любомир Собаджиев, который получил срок. Это было в Русе. В 70-е годы в подполье были группы, но мало знается об этом, потому что очень эффективно власти расправлялись с этими группами. А почему более эффективно, чем, скажем, в Польше или в Венгрии? Потому что в Болгарии коммунизм был более легитимен.
Что вы имеете в виду?
Не было такой солидарностью, как в Польше примерно. В Болгарии оппозиционное настроение было явление ограниченные маленькой части народа. А выражение оппозиционности, настоящее диссидентство, это было еще меньше. То есть это были очень смелые люди, потому что они как-то не радовались такой теплой поддержке окружающих, как в Польше, где оппозиционность коммунизма это был просто дух времени.
Тем не менее, диссидентское движение в Болгарии появилось, и его появление совпало по времени с развитием диссидентства в Советском Союзе.
Началось это примерно в то же время, и роль прав человека тоже менялась, но можно сказать, что нету существенных отличий от диссидентства в Советском Союзе. Те же самые идеи, то же самое понимание общества, та же самая критика и те же самые варианты критики, как и в советском инакомыслии. Был вариант такой левый, марксистский, люди, которые с марксизма выходили, был вариант либеральный, примерно сахаровский, был вариант такой более религиозного свойства. То есть разные были идеи. Организованная оппозиция мы имеем к концу 80-х, когда уже существовали настоящие группы людей. Они занимались такой типичной диссидентской деятельностью. Подписанты были. Говорили мы там и по «Свободной Европе» тогда, и по BBC и так далее.
В СССР массовые демонстрации начались в 89-м году. И в Болгарии тоже.
Вот в чем отличие. Вот это надо подчеркнуть. Когда началась перестройка в Советском Союзе, в Болгарии наступила самая мрачная эпоха. Почему? Потому что у нас как раз в 84-85 году состоялось этот, что цинически называется, возродительный процесс. Это была насильственная ассимиляция почти одномиллионного турецкого меньшинства. Насильственная ассимиляция. То есть имена турецкие были заменены болгарскими именами принудительным способом. Болгарский народ об этом почти не знал, потому что это было почти тайное дело. Хотя была, конечно, националистическая пропаганда. Болгарское диссидентство оформилась и выразилась именно около отношения к этому процессу. Самые смелые хотели действовать. Менее смелые хотели говорить о другом, но не о турках. Это был водораздел смелости. Я помню наши там все эти дискуссии на кухне. Всегда стояла проблема, а как с турками? Упомянуть здесь турки или нет? Насколько сильно критиковать? И вот это как-то структурировало болгарское диссидентство. Для нас это было в некоторых отношениях эпоха менее либеральная, более опасная, потому что у нас это преступление только что совершено, не как в Советском Союзе, где самые большие преступления были где-то отодвинуты в прошлом. У нас это было только что, и мы должны были на это реагировать. Вот это особенность, которая отличает болгарское диссидентство от остальных.
Совсем юная тогда Димитрина активно участвовала в этих событиях, как и в последовавших, организованных экогласностью.
Экогласность – это было то движение, которое объединило диссидентство и оппозицию. Оно воспользовалось стратегически, я сказала бы умно, воспользовалось обстоятельствами, особенно тем фактом, что в Софии в октябре 1989 года проводился так называемый экофорум ОБСЕ. И мы ожидали, что там соберутся дипломаты, будут журналисты международные. Так что мы очень старательно готовились. Мы обсуждали, мы ссорились, мы подготовляли документы, у нас были стратегии, что делать. И когда мы были на собрании экогласности, это практически не были собрания экогласности, это были собрания всей оппозиции, потому что там всегда присутствовали из религиозного общества, из комитета 273.
Что такое комитет 273?
Это чисто правозащитная организация, которая защищала политических заключенных. Очень много организаций было, они все собирались как-то вместе с экогласностью, потому что около экогласности оформлялась возможность уже выйти на улицу. То есть выйти из подвала и как-то уже мобилизировать массы. Экогласность была направлена на массовую мобилизацию.
Удалось?
Удалось, еще как. Удалось. Это были самые счастливые такие дни, волнующие, когда мы собирали подписи в центре Софии, там маленький садик «Кристалл» называется. Мы там стояли, полиция нас угрожала. В кульминации этих дней, примерно 26 октября, нас всех избили, арестовали. После этого была первая массовая демонстрация, 3 ноября, куда уже просто народ заполнил улицы Софии. Там уже колокола церкви Александра Невски стали бить именно в момент, когда народ запел революционные песни и когда начались лозунги «Демократия». То есть даже если повод демонстрации был вручить в парламент экологические требования, но на самом деле это была демократия. И последний решающий удар режиму. Несколько дней позже Тодор Живков ушел.
То есть по времени это примерно совпало с массовыми демонстрациями в Москве. Тоже 89-90-е годы.
Да. Ну, оттуда уже пошло. После 3 ноября чуть ли не каждый день массовые демонстрации, митинги в Софии. То есть это уже была лавина, и уже к концу года ставился вопрос о радикальном изменении. В январе начался круглый стол, примерно как и в Польше. Там самый острый вопрос был о первой статье Конституции, то есть руководящая роль коммунистической партии. Мы хотели, чтобы это отпало.
Тогда это удалось?
Да-да-да, да. Удалось при давлении из улицы. Улица была как живое существо. Народ окружал парламент, демонстрировал и так далее. Это был политический театр, который длился и длился еще в следующие 2 года.
А сейчас как вы оцениваете ситуацию с правами человека в Болгарии и правозащитное движение у вас?
Это сложная картина. Если считать с года на год, по сравнению с прошлого года ухудшилось. Есть положительные моменты. Самое главное, в Болгарии есть образцовый такой, который может служить образцом для других, антидискриминационный закон. И первые дела уже выиграны, но в других отношениях процесс пошел вспять.
С Дмитриной Петровой беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Доходы кинокомпаний Голливуда, заработки их администраторов, гонорары кинозвезд растут каждый год. Но качество фильмов не становится лучше, а даже в чем-то снижается. Неужели стоимость производства фильма поднялась так высоко, что почти никто уже не смеет пойти на риск и создать что-то художественно-новаторское? Куда исчезли персонажи с яркими и правдоподобными характерами? Кто убил Голливуд? С американскими экспертами беседует Марина Ефимова.
В советское время в России был сделан замечательный мультфильм, который назывался «Фильм, фильм, фильм». В нем сжато, но красочно, показан процесс хождения киносценария по мукам, то есть по бюрократическим инстанциям советской киностудии. В одном кабинете штамп с надписью «сократить», в другом «удлинить», «конец изменить на противоположный» и так далее. И вот в новой книге известного американского кинокомментатора Питера Барта убедительно и тоже красочно показано, что процесс создания современного голливудского блокбастера неприятно похож на то, что высмеивал старый советский мультик. Барт назвал свою книгу «Кто убил Голливуд?».
Hollywood is a boomtown, make no mistake about that. Show business will shortly become this country's number one export.
Можете не сомневаться в том, что Голливуд не только не умер, но что это процветающий бизнес. Голливудские фильмы имеют беспрецедентный успех во всем мире. Шоу-бизнес стал главным американским экспортом. Молодые люди слетаются туда в еще больших количествах, чем в банковский бизнес во время биржевого бума 80-х. Почему же я спрашиваю, кто убил Голливуд? Потому что из «Фабрики снов», какой он был в 30-х, 40-х годах, из колыбели серьезного киноискусства, каким он был в 60-х, 70-х, Голливуд в 80-х, 90-х годах превратился в конвейерное производство блокбастеров, сделанных по одному стандарту, с однотипными сценами драк, с молчаливыми мускулистыми героями, с предсказуемыми сюжетными ходами, с компьютерными спецэффектами и даже с шутками, созданными новейшими компьютерными программами.
Результаты преображения Голливуда, о котором говорит Питер Барт, в общем, всем известны. Известно даже когда, в какой момент произошло это изменение. В конце 60-х годов Голливуд, который растерял массовую аудиторию, пересевшую от киноэкранов к телевизорам, щедро пустил в свои студии талантливую молодежь. И урожай оказался абсолютно фантастическим. «Водитель такси», «Ростовщик», «Американские граффити», «Последний сеанс», «Крестный отец», «Бонни и Клайд», «Чайна-таун», «Полуночный ковбой», «Райские дни», «Незабвенные», «Пять легких пьес», «Мудрость плоти». Конца нет списку шедевров. Кончилось это в один прекрасный день, когда два тоже молодых и тоже талантливых режиссера выпустили по новому приключенческому фильму. Стивен Спилберг фильм «Челюсти» и Джордж Лукас фильм «Звездные войны». Уставшая от серьезности и настоящей жестокости реального мира, показанного в шедеврах 70-х годов, массовая публика с воплем восторга рванулась в кинозалы. The Michael Eisners and Rupert Murdochs of the world
recognized that movies were not just a business, but a downright bonanza. Наблюдая огромные очереди зрителей перед кинотеатрами всего мира во время премьер фильмов «Челюсти» и «Звездные войны», Руперт Мёрдок, Майкл Эйзнер и прочие магнаты и титаны бизнеса поняли, что кино – это не просто выгодный бизнес, но золотые россыпи. Если один фильм может принести 500 миллионов в первый день проката, то почему не наладить массовое производство? Эта стратегия не учла того факта, что первые блокбастеры были произведениями мастеров, что это были персональные, штучные, так сказать, фильмы, и что, поставленные на конвейер, они неминуемо потеряют свою привлекательность. Но Murdoch News Corporation, Viacom, Seagram, Sony и прочие не обращали внимания на такие тонкости. Началась эра товарного кино.
Идея была такая. Делать немного фильмов, но каждый – хит. С суперзвездами, с суперспецэффектами, с суперновейшей техникой. А главное, каждый должен быть рассчитан на весь мир. Сюжет, идею, героев должны понять и полюбить не только в Нью-Йорке, но и в Токио, и в Хабаровске, и в Кейптауне. Гигантские деньги, которые вкладываются в эти фильмы, рождают и гигантскую ответственность. Поэтому решения на каждом этапе создания фильма принимают уже не творческие люди, а так называемые executives, студийные редакторы, они же проводники студийной политики, они же цензоры и чиновники.
Чем руководствуются executives, которые решают, дать или не дать фильму «Зеленый свет»? Подойдут ли его персонажи для рисунков на кружках Макдоналдсов? Укладывается ли текст и видеоряд в короткие телерекламы? Если цифра бюджета фильма находится к северу от 60 миллионов долларов, найдутся ли вкладчики? Кого интересуют такие анахронизмы, как убедительность образов? Фильм стал корпоративным товаром, а редакторы – корпоративными аппаратчиками. And studio
executives become mere corporate apparatchiks. Аппаратчикам executives или execs, как их называют в Америке, даются жесткие формулы, которыми они должны руководствоваться, в том числе и формулы художественные. И нигде процесс создания голливудского фильма не показан лучше, чем в замечательной киносатире Роберта Олтмана «The Player» – «Игрок». В одной из двух сцен, которые я хочу привести, экзек объясняет девушке особенности своей работы.
Я слушаю истории и решаю, можно ли сделать из этого кино. Получаю примерно по 120 звонков в день, и каждый хочет только одного, чтобы я сказал «да», и чтобы они начали делать свой фильм. Но я могу сказать «да» только 12 раз в году, так что выбирать тяжело, и я не всегда приятен в этой роли. У меня появляются враги, те, кому я отказываю, те, чьи истории не содержат элементов, необходимых для успешной продажи фильма.
Какие элементы?
Страх, смех, насилие, надежда, душевность, обнаженное тело, секс, счастливый конец. Главный счастливый конец. Happy endings.
Mainly happy endings. Другая сцена в том же фильме показывает, как экзекьютив реально отбирает сценарии. Сценарии они не читают, это подтверждается и в книге Барта. Они прослушивают идею и краткое содержание предполагаемого фильма. При этом опытные сценаристы знают стандартные формулы Голливуда не хуже самих экзекьютивс.
What's your pitch?
Is political scary?
Political doesn't scare me. Radical political scares me.
Окей, о чем ваш скрипт? Вас политика не пугает? Политика меня не пугает. Радикальная политика меня пугает.
У меня есть некоторая радикальность, но смешная.
Значит, это смешная политическая история.
Да, смешная, но это и триллер.
Окей. Смешной политический триллер. Что за сюжет?
Главный герой – сенатор, поначалу bad guy, разъезжает по стране на деньги налогоплательщиков.
Окей, это циничный политический триллер-комедия.
Да, но будет и душевность в нужном месте. Сенатор попадает в автокатастрофу, но не погибает, а становится провидцем.
Понимаю, душевный психополитико-комический триллер.
В нашей передаче о Голливуде участвует киновед, профессор университета Брандайс Юниверсити Томас Дойерти. Профессор Дойерти, по Барту американская киноиндустрия переживает сейчас гигантский коммерческий взлет и гигантский художественный спад по сравнению с 70-ми годами. Согласны ли вы с этим?
I think people in the film industry always look on the previous age as the golden age, and the present age is the age of, you know, ruthless commercialism.
Люди, занятые в киноиндустрии, всегда смотрели на прошлое как на золотой век, а на текущий период как на конец света или, во всяком случае, как на грубый коммерциализм. Но я с уверенностью могу сказать, что не было в истории Голливуда такого времени, когда бы студии не были сосредоточены на деньгах. И как раз поразительная черта Голливуда в том, что, несмотря на эту зависимость от коммерческого успеха, там было создано столько замечательных фильмов. Действительно, в 80-х годах студии изменили стратегию, сделав упор на блокбастеры. Но напомню, что фильм «Унесенные ветром» в свое время тоже считался монстром-блокбастером, а теперь американской киноклассикой. Стандартного барахла много, но у студии всегда были формулы и стандарты. В 30-х годах, например, устраивали массовые просмотры и в соответствии с реакцией публики меняли сцены, характеры персонажей, а чаще всего конец фильма. Словом, оценка фильмов прошлого всегда сильно окрашивается ностальгией.
Тем не менее, как вы знаете, многие думают, что Голливуд портит вкусы подростков во всем мире и соблазняет взрослых своими ребячливыми сказками, как сентиментальными, так и жестокими.
It's sort of an interesting thing, as everybody complains about how horrible Hollywood movies are. And...
Это смешная ситуация. Все говорят, как ужасны голливудские фильмы. А потом глянешь на цифры проката и диву даешься. До какой степени они популярны. И вы знаете, Марина, может быть, в них все же есть что-то положительное и привлекательное. Энергия, свобода, индивидуальность, которая не стесняется быть тем, что она есть. И те простые американские ценности, которые Голливуд так прямолинейно проповедует. Твоя судьба в твоих руках. Ищи и добивайся счастья. Такие вещи.
That you're an active player in your life, that you can get a fair measure of happiness. Those aren't always bad messages.
Одной из чрезвычайно заметных и часто возмутительных перемен в американском кинобизнесе являются непомерные деньги, которые стали там оборачиваться. По утверждению Питера Барта, голливудский режиссер Стивен Спилберг через несколько десятилетий станет самым богатым человеком в мире. Гигантские, как пишет Барт, неприличные гонорары получают и кинозвезды. Настолько, что часто студия может позволить себе не больше одной звезды в фильме. Осыпанные долларами актеры ведут себя по-разному. Сталлоне, Шварценеггер, Деми Мур и еще несколько актеров-компаньонов создали сеть тематических ресторанов планеты Голливуд, оцененных в 3 миллиарда долларов. Другие покупают многомиллионные особняки, яхты или самолеты, как Джон Траволта. Все это превращает актеров звезд не просто в бизнесменов, но в мультимиллионные корпорации. Поэтому, пишет Питер Барт в книге «Кто убил Голливуд», теперь каждая звезда плотно окружена и даже иногда придушена армией адвокатов, агентов, менеджеров, бухгалтеров, финансовых и прочих консультантов. В таких обстоятельствах, конечно, могут потеряться несколько мелочей, вроде актерского мастерства. И именно в связи с этим обстоятельством целая глава в книге Питера Барта посвящена актеру Брюсу Уиллису, суперзвезде и супергерою фильмов «Die Hard» «Крепкий орешек». Написана эта глава как письмо. Привожу отрывки.
Несмотря на звездный статус и на несколько предложенных ролей по 20 миллионов долларов каждая, вы постоянно играете низкооплачиваемые, но интересные роли. Жуликоватого бизнесмена в фильме «Nobody's Fool», спивающегося вьетнамского ветерана в фильме «Country», журналиста «В кострах амбиций». Ваш тур-де-форс в фильме Тарантино «Бульварное чтиво» заслужил восторг и знатоков, и публики. Несмотря на популярный у массового зрителя образ мачо-мен с автоматом наперевес, вы не поддались стереотипу. Даже голливудские студии относятся к вам не как к типажу, но как к актеру. Возможно, ваш пример кого-то научит? Не похоже. Николас Кейдж после фильма «Покидая Лас-Вегас» удвоил свой гонорар за роль с 3 до 6 миллионов. Роберт Де Ниро потребовал вместо своих 14 миллионов 16. Траволта сейчас запрашивает по 18 миллионов за роль. Деми Мур и Джулия Робертс получают по 12 миллионов и так далее. А вы, Брюс, за 3 фильма «Бульварное чтиво», «4 комнаты» и «12 обезьян» получили вместе меньше 1 миллиона. По масштабам вашего бизнеса это почти филантропия. Обычно я не снимаю шляпу перед звездами, но в вашем случае, Брюс, я изменяю своему правилу.
Замечу, что письмо написано в конце 90-х, и гонорары звезд с тех пор выросли раза в полтора. И однако, вот что любопытно. Именно неприличные, вульгарные, незаслуженные деньги кинозвезд уже стали залогом нового возрождения американского кино. Кинозвезды Роберт Редфорд, Клинт Иствуд, Рон Хауэрд, Джоди Фостер, Джордж Клуни получили полную художественную независимость, потому что им не нужны деньги от студий. Результат – прекрасные, яркие фильмы. Среди них «Река течет» Редфорда, «Мосты округа Мэдисон» Клинта Иствуда, «Beautiful Mind» Хауэрда, «Домой на праздники» Фостер, «Большой удачи и спокойной ночи» Клуни. Роберт Редфорд организовал кинофестиваль неголливудских фильмов «Санданс», а два кинолюбителя, братья Уайнстины, фирму «Мирамакс». И тем положили начало теперь уже знаменитому инди, independent movie, независимому кино. Но и тут американскую кинематографию подстерегает опасность, о которой пишет Питер Барт.
Несколько лет назад казалось, что независимые фильмы спасут американское кино, вернут ему масштаб и разнообразие. Но недавно независимые продюсерские фирмы Miramax и New Line были куплены голливудскими конгломератами. Что теперь воскресит Голливуд?
Питер Барт считает, что Голливуд потянет независимое кино вниз, доведет его до своих примитивных стандартов. Профессор Доерти более оптимистичен.
Это очень типичный процесс для корпораций. Если появился новый продукт, новый талант, новый успех, немедленно его перекупи. Но все равно Голливуду трудно будет задушить свободу этих художников, потому что новые технологии уже позволяют им обходиться без студий. Поэтому, в принципе, они могут повернуться и уйти. Так что я думаю, что в ближайшие годы это объединение пойдет на пользу и тем, и другим. Независимые студии воспользуются голливудским профессионализмом и ресурсами. А Голливуд очнется и взбодрится от притока новых талантов, решительно взломавших прежние стандарты.
С американскими киновидами беседовала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсеры Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лабунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему испанскую общественность больше, чем российского президента, волнует судьба Михаила Ходорковского, ситуация в Чечне и характер ХАМАС, говорим с Владимиром Прибыловским, президентом информационно-аналитического центра «Панорама». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит радио.